музыка и слово – это всегда понятия, без которых невозможно служение Богу. И сегодня я предлагаю нам поразмышлять над даром слова и музыки. Потому что и слово, и музыка – это воистину дар от Бога. В эти дни, в конце недели, в Санкт-Петербурге проходила первая конференция, которая называлась «Возгревая дар». И эта конференция собрала композиторов и поэтов. Это такая уникальная конференция, очень интересная. Есть записи трансляции этой конференции. Много было на ней сказано мудрого, и там были мастер-классы для тех, кто занимается музыкой, для тех, кто занимается поэзией. И вот эта конференция, она как раз тоже об этом объединении слова и музыки. Музыки и слова. И также на этой неделе состоялось еще одно мероприятие, которое посвящено было 15-летию портала «Слово для тебя». Это портал, который я веду, интернет-ресурс, которому вот исполнилось 15 лет, и мы сделали такую встречу друзей сайта, встречу друзей портала. Вот, собралось более 30 человек, в основном пастор и все, кому интересна эта тема и для кого вот этот портал является важным, ценным и интересным. И в самом названии заложено, портал называется «Слово для тебя». То есть слово заложено в этом портале изначально. На сегодняшний день в ресурсы портала, архив портала, что касается аудиопроповедей, составляет 13 тысяч. То есть 13 тысяч проповедей можно прослушать. Более 1000 проповедников представлены, можно выбрать для себя любую проповедь, любую тему, любую книгу из Библии и послушать проповедь. На сегодняшний день это самый большой в мире архив аудиопроповедей, который существует в интернете. Так что вот это одно из направлений служения сайта, портала «Слово для тебя». И мы считаем это таким настоящим Божьим благословением. И вот слово было центром нашей встречи, наших бесед, нашего общения. И вначале я хочу вместе с вами поговорить о слове. Дар слова. Помните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Через него, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. И 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного Отца». Эти слова, которые здесь записаны, они подчеркивают и раскрывают важность и глубину понятия слова. В греческом языке это есть такое слово «логос». Это прямой перевод слова «логоса» на русский язык будет «слово». Но слово «логос», оно... Ну, в принципе, как и слово, но русское слово чуть менее вариантов смысла можно привести. То есть, слово, да, речь, слово Божье, да. А вот в греческом языке логос, кстати, логос, мы же в нашем языке тоже много слов связаны с этим словом. Логика, например, технология, филология, стоматология. Это все от слова «логос». Логос как наука, логос как учение. И вот если взять слово «логос», вот основные смыслы этого слова греческого, то вот можно такой небольшой список. Это мысль, это голос, это слово, разумение, закон, смысл, понятие, мысль, причина, число и первооснова. А вообще, в принципе, у этого слова более 100 значений. То есть много еще можно слов привести, которые можно перевести, которыми можно перевести слово «логос». И вот когда мы говорим о том, что слово было Бог, то можно сказать, что первоосновой всего был Бог. И вот первоосновой, который Бог, который был первоосновой, он приходит и становится плотью. Вот это то источник изначального, источник всего, становится плотью для того, чтобы нам дать жизнь полной благодати и истины. И, как говорит Иоанн, мы видели славу Его как единородного от Отца. Где на земле видели славу как единородного от Отца? Вот такой вопрос. Когда Христос пришел? Он же пришел человеком. Родился в яслях. Родился в таких неподобающих условиях для вот, того великого и великого Бога. Я даже не знаю, какими словами, какими эпитетами можно Бога описать, потому что Бог – это Он выше всего. Человеческие слова не в состоянии описать Бога в полной мере. Все-таки. Иоанн пишет, и мы видели славу Его как единородного. О чем это он?
Когда Бог благословлял Его.
Кого благословлял?
Христа.
А где Иоанн видел, как Бог благословлял Иисуса Христа?
При крещении. А, это ты.
При крещении, а при крещении сказано, что слова вот эти слышал Иоанн.
Когда не, на не горе сказано,
на горе Преображения. Правильно. Гора Преображения – это то место, где кто видел Христа преображенным и в славе? Иоанн, Петр и Яков. Правильно, Иоанн и Яков – это братья. И Петр – самый такой ревностный, харизматичный ученик Иисуса Христа. Вот они видели славу Божию. Они могут сказать, что они видели ее. Мы только по описанию представляем это, но наш ум, наше сознание не в состоянии до конца себе представить славу Божию. И очень часто в нашем сознании мы пытаемся Бога вставить в какие-то рамки для того, чтобы просто понять. Часто Бога изображают в как человека. Понятно, Иисус Христос был человеком, да, его можно изобразить, а Бога Отца изобразить нельзя, невозможно. И вообще в Ветхом Завете это было запрещено, изображать Бога. А почему запрещено?
Потому что никто не видел.
Потому что никто не видел, а еще почему? Ну, можно не видеть, но представлять. А почему еще? Да, оно было неверное, но, знаете, если бы не было здесь опасности, подводных камней, то, может быть, и можно было бы, но уж больно много напредставляли люди, язычники, которые создавали разного рода идолов и им поклонялись. Поэтому, вот чтобы избавить от этого искушения, создать изображение и начать ему поклоняться, Ветхий Завет очень четко дает абсолютный запрет на изображение Бога. Помните, как пришлось Моисею бороться и расправиться? Тогда погибло несколько тысяч человек, когда сделали золотого тельца. А ведь страшно было. Знаете, вот когда человек что-то не понимает, он пытается это как-то вложить в свое сознание, и для евреев которые видели громы, молнии, грохот на горе Синай. Им было очень страшно, они не знали, что делать. Ушел их вождь Моисей, ушел на 40 дней. Вот и это все происходит, и вот в этом ужасе они начинают вспоминать, а что делали их рабовладельцы, что делали египтяне. Они поклонялись идолам, а идола очень легко сделать, золото у них было. Они изготовили идола, потому что так легче, так проще. Но Бог ревнитель, правильно, и он ни в коем случае не желает допустить, чтобы его каким-то образом где-то унизили, а где-то вот неправильно представили и это тиражировали для того, чтобы вот этот формат использовать для поклонения. Поэтому четко и жестко было запрещено любое изображение Бога, но слово было дано, и словесное описание Бога, самое полное и самое глубокое, которое можно себе представить. Нам, конечно, легче смотреть картинки. Вот с детства, чем больше картинок, тем книжки интереснее, правда? Даже есть такой жанр, когда из картинок все изображения, комиксы. Там мало текста, но много картинок. Вот в детстве любил комиксы читать. Ну, у нас не было еще таких сейчас... Точнее, мы даже это комиксами не называли, а просто книжку с картинками, с диалогами. Комиксы на сегодняшний день это нечто другое, иногда такое, ну, не самого лучшего качества и не самое полезное для человека. А у меня было несколько детских книжек, в которых просто были картинки и были изображены диалоги, и можно было видеть историю, которую ты пытался понять, и очень было интересно. Кстати, моей первой полноценной историей Иисуса Христа была именно история Христа в комиксах. Такой вот, у нас, кстати, даже в нашей комнате есть, это вариант детской Библии, когда все в рисунках и в диалогах. Очень удобно, очень интересно. Но для Бога все эти рисунки, как он сказал, он считал, что они представляют опасность, поэтому запрещено было изображение Бога. И, кстати, ислам пошел дальше, и ислам вообще запрещает изображать, в принципе, людей. Поэтому, если вы зайдете в мечеть, вы никогда не увидите никаких изображений, а все только орнаменты. Так вот, все-таки слово, оно прежде всего, оно самое главное и оно самое важное. Способность говорить – это великий дар от Бога для нас, для людей. И благодаря этому мы можем четко, внятно выражать свои мысли. И благодаря этому развилась до такого величайшего уровня наука. Если не было бы речи, если не было бы слова, то мы бы сегодня находились бы где-нибудь в пещерах и, может быть, ну, по крайней мере, наша цивилизация бы не продвинулась, да и человек бы не был бы человеком. Еще слово и способность говорить – это одна из ярчайших характеристик, иллюстраций человека как венца творения Божьего. То есть человеку дан дар слова. И человеку дано слово. И вот это слово, это сам Христос. Слово это слово Божье. Вот. И слово это язык, которым мы обладаем, и которым мы можем общаться с окружающими людьми. Вот русский язык, например. Вы знаете, сколько в русском языке слов? Ну, понятно, что трудно дать такую оценку, но вот если во всех словарях взять, то ученые так считают, что около 470 тысяч слов. Но вообще вот так средний среднее количество слов, которое использует человек по жизни, от 3 до 10 тысяч. Но есть люди, которые обходятся и тысячи, есть люди, которые обходятся и меньшим количеством. Вот. Но есть, знаете, такое произведение известных наших писателей-сатириков Ильфа и Петрова «12 стульев». Там была такая Эллочка-людоедка, которая обходилась там что-то 30 словами, по-моему. Точно сейчас не помню. Но, знаете, можно обходиться и очень малым. Но люди образованные, вот в среднем, до 10 тысяч слов, их такой вот словарный запас включает. Конечно, если они слышат какое-то новое слово, то чаще всего они понимают его содержание за счет того, что они знают другие слова, они сопоставляют корни этих слов, но используют вот в повседневной жизни около 10 тысяч слов. Если человек занимается наукой, и, ну, например, там, инженер, ученый, философ, то иногда бывает, что добавляется еще десяток тысяч профессиональных слов. То есть слова, которые он использует в своей профессиональной деятельности. Ну, до 10 тысяч, а иногда тоже там 2-3-5 тысяч. То есть в среднем, ну, вот такой самый образованный человек вот, в повседневной жизни и на работе использует около 20 тысяч слов. Это кажется мало, а на самом деле это очень много. Это то, что способно фактически удовлетворить все нужды человека в общении. И Бог дал вот эту возможность. Кстати, изначально-то язык был один, помните? Помните, в каких обстоятельствах количество языков кратно увеличилось, даже не кратно, а там, в геометрической прогрессии, да? Оно увеличилось и увеличивалось, и увеличивалось. Когда человек решил Богу доказать, что он может построить здание до небес, и начал строить, и начало получаться, ну, по крайней мере, не до небес, но строительство начало, в принципе, быть, ну, таким успешным. Но тут сам Бог вмешался, повлиял, и разделил языки, люди стали не понимать друг друга. И все, видите, непонимание друг друга, и строительство не может быть закончено. Вот видите, любое созидание, оно требует понимания и требует слова, понятного и доступного каждому, кто созидает. Если этого нету, то созидание невозможно. Вот в чем дар слова. Вот в чем величие слова, как такового, как подарка Божьего. Но самое главное слово – это слово, записанное в Слове Божьем. Так и называется Слово Божье. Да? Другими словами, Священное Писание или Библия. Это те слова, которые нам говорит Бог. Или те слова, которые нам говорят о деяниях Божьих. Или те слова, которые нам говорят о служителях Божьих. Вот эти истории. И кроме того, это молитвы. И это песни. Вот тоже интересный такой момент. Мы знаем книгу Псалтырь, да? Книга Псалтырь, ведь это же книга музыкальная. То есть до нашего дня не дошли те напевы, те музыкальные аранжировки, которые были во времена, когда писался Псалтырь. Тогда была музыка другая, тогда были другие музыкальные инструменты, хотя вот такой музыкальный инструмент, как арфа, он нам известен сегодня, но арфа тогда была другая по форме, и арфа, лира. Но это был такой струнный инструмент, струнный щипковый инструмент. Вот. Но все-таки и по форме, и по звучанию инструменты были разные, но существовали. И вот мы потихонечку подходим к вот этому соединению, но прежде я еще хочу обратить внимание на одно особенное слово. Слово зачастую это людьми не осознается, и многие люди этого не понимают, но любое слово, произнесенное человеком, налагает огромную ответственность на человека. Потому что слово это ответственность. Слово это то, что является инструментом, является оружие. Слово можно убить, слово можно ранить, слово можно покалечить человека. Казалось бы, как это так? А вот так. Действительно, слово имеет огромную силу, и вот то, что нам доверено слово, это для нас большая привилегия, но и большая ответственность. Помните Иаков, когда пишет о языке и пишет о том, что язык – неудержимое зло. Почему? Как же так? А вот это тогда, когда человек использует слово не по назначению, когда использует слово во вред, для разрушения, не для созидания. Вот тогда слово становится настоящим оружием. Сегодня мы знаем, что идет борьба пропаганд во всем мире. Да? Вот есть одна сторона, есть другая, есть третья, может и четвертая. И все используют слово, и все в значительной степени врут. И получается, что слово сегодня теряет слово, речь и вообще вот это понятие, теряет то заложенное Богом изначально содержание и тот глубокий смысл. Потому что к слову относятся так, ну, сказал, ну, ляпнул, забыл. Вот слово, помните поговорку, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Говорят, что сегодня, если кто-то что-то написал в интернете, то это уже навсегда, на все времена, и это никогда не исчезнет. Даже если вы это написали и сразу практически стерли. Оно уже где-то на сервере хранится, и за неаккуратные слова можно поплатиться. Сегодня, например, многие люди неаккуратно что-то пишут в соцсетях, а потом наступает вплоть до уголовной ответственности. Потому что не подумал, написал, ляпнул, и все, и уже становишься нарушителем закона. Но есть еще моральный закон, который не регулируется какими-то законодательными актами, но который есть в сердце человека, это совесть. И вот слова против совести, когда человек обманывает, подставляет другого человека. Лжесвидетельство. Ведь сколько людей в истории, да и в том числе и погибло, и было осуждено только потому, что кто-то сказал неверное слово. Кто-то очернил, кто-то сказал зло. И это стало причиной того, что человек потерял, в том числе и жизнь. И это страшная, страшная история, на самом деле, это истина, которая, к сожалению, работает, живет в нашей жизни. Но а причина этому грех. Когда Бог создал Адама, Он Адаму поручил использовать слово для чего? Помните вот задание, которое дал Бог Адаму? Бог дал Адаму назвать животных, назвать творение, да? Вот, и для этого тоже использовалось слово. Это была тоже такая серьезная привилегия вот, человеку, чтобы он подумал, чтобы ну, названия были соответственны тому, что он видит, тому, что представляет для собой то или иное животное. Например, даже вот, ну, может быть, мы уже привыкли, да, но... Например, когда мы произносим слово «кошка», да, то у нас возникает образ кошки. И ни в коем случае не собаки, правда? А собаку мы тоже представляем именно собаку. Конечно, можно сказать, что да, что это просто мы привыкли к этому названию. Но вы знаете, все бывает не случайно. И вот все с годами, все имена, названия, они выстраиваются и в каждом языке. И они уже начинают глубоко достаточно отражать суть того или иного понятия. это привилегия, что Бог дал это право на это человеку. Человеку дал право управлять. Сегодня, например, большой город, да, это целая сложная система управления человеческого, когда нужно и воду, и очистить, и продукты привезти, и транспорт организовать, и дороги построить, и дома построить. То есть все это было бы невозможно, если бы не было речи, не было бы слов, и не было вот той привилегии, которую дал Бог, чтобы наше слово было действенным, чтобы оно действительно отражало то, что мы делаем, или то, что мы хотим сделать. В свое время Федор Иванович Тютчев, великий русский поэт, написал так: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Нам не дано, увы, узнать, чем наше слово обернется, когда последний раз прервется, нам не дано, увы». То есть, когда мы говорим что-либо, действительно, мы не всегда можем себе представить последствия того, что мы говорим. Но мы должны быть ответственны, чтобы то, что мы можем представить, что мы можем, мы должны анализировать, к чему может привести то слово, которое мы произносим. И если мы будем контролировать свои слова, то мы не попадем в просак, и с Божьей помощью мы не попадем в те ситуации, когда слово наше будет направлено против нас. Священное Писание говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это Псалом 118, 105 стих. А еще Евангелист Иоанн говорит о том, что слово является словом истины. «И освети их истинную Твоею, слово Твое есть истина». Помните, мы некоторое время назад говорили об истине. Вот и слово, правильное слово, как раз это истина. К сожалению, человечество, как я уже говорил, очень принизило смысл и значение слов. В том числе и слово истина, и в том числе самого понятия слова. Но изначально понятие слова и истина это было единое понятие. Потому что не было греха, не было обмана. Чем змей лукавый смог, искусить Адама и Еву?
Словом.
И словом неправды. Когда он заставил засомневаться, а истинно ли говорит Бог? Вот момент, когда... может быть, это все неправда? А может быть, нас обманывают? И началось, и пошло, и поехало. К сожалению, это так. Но если мы с Богом, и чем ближе мы к Богу, тем более наше слово будет ближе к истине. Теперь я хочу перейти ко второй части нашего с вами общения, а именно к великому дару музыки. Музыка является великим даром, настоящим даром данным Господа. Она воздействует на наши эмоции и позволяет нам испытывать истинная духовная музыка, позволяет нам испытывать истинные радости, умиротворение, утешение и помогает нам прославлять Бога. Я в детстве пел в таком коллективе хор мальчиков «Тударик» в городе Львове. Это был хор мальчиков при Львовской филармонии. Это был очень такой серьезный коллектив, который путешествовал по всему миру. И если бы так сложилось, что я бы долгое время бы пел в этом хоре, то я, наверное, бы за свое детство изъездил весь мир. Но получилось так, что мы переехали в другой город, и я в этом хоре был только один год. Но, знаете, вот самые красивые песни в Средневековье и чуть более, уже ближе к нашему времени, в католической церкви, использовали детские хоры, которые очень красивое сочетание голосов для исполнения духовных песен. И вот есть такой итальянский композитор Джованни Пергалези. У него есть выдающееся произведение «Stabat Mater». Это произведение, слово «Stabat Mater» и «Мать печальная», «Стоящая мать». И «Мать печальная» стояла о Марии, которая стояла у креста. И вот это произведение исполняют там солисты и детский хор, и хор мальчиков именно, хор мальчиков. И это вот такое произведение, которое ну, просто пробивает до слез. Вот. Его слушаешь, прямо вот ну, невозможно эмоции сдержать. И оно позволяет прочувствовать, вот, что испытывала Мария, стоя у креста. И таких произведений было много. Так вот, вот этот хор, хор мальчиков, он, я был в нем, и однажды, правда, это только один раз было, за этот год мы выступали в Львовской филармонии. А она находилась, Львовская филармония и органный зал. Этот зал находился в церкви 17 века, церковь очень красивая, с шикарнейшей акустикой и с прекрасным органом. И вот тогда я, наш хор поставили спиной к органу, то есть мы стояли лицом к зрителям, вот, и я услышал в первый раз в жизни звучание органа вживую. Знаете, вот я как ребенок, я до сих пор помню те мурашки, которые побежали по мне. Такое было ощущение, просто непередаваемое, которое запомнилось на всю жизнь. И я понимал, что это что-то божественное. Я не помню, что тогда исполнялось, но это был или Бах, или кто-то из композиторов, которые писали духовные произведения для органа. Это было настолько сильно, и настолько это мое внутреннее состояние буквально переворачивало и заставляло испытывать такие серьезные эмоции, которые, вот говорю, запомнились на всю жизнь, а было мне тогда 8 лет. Действительно, музыка, она очень имеет сильное влияние, особенно духовная музыка. Помните царя Давида? Он еще не был царем, он был юношей. И вот потребовалось Саулу, Саул начал искать человека, который бы мог красиво играть на арфе. А почему? Да потому что у него были припадки. Священное Писание даже говорит, что это злой дух нападал на него, и ему нужно было успокоение, и он ни в чем его не находил. И тогда он кинул клич, кто мог бы найти мне вот такого музыканта, который бы мне мог красиво на арфе исполнять музыкальные произведения, думая, что это ему принесет успокоение. И так и получилось. Смотрите, давайте обратимся к первой книге Царств, 16 глава, 23 стих. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то дух... то Давид, взяв бусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Давиду, и злой дух отступал от него». То есть музыка влияла на то, что злой дух отступал от него. То есть не просто вот, нравилось, не просто было красиво, не просто было ну, как-то торжественно, да, а злой дух отступал от него. То есть вот эта эмоциональная сила музыки, она была настолько глубокой, что она очищала царя Саула. Тогда он был царем, тогда Давид был юношей. Потом получилось так, что... И каких книг является Давид в Священном Писании? Псалмов. И как раз он для нас дошли тексты псалмов, а Давид эти псалмы пел. И Давид пел, и был он хорошим музыкантом, как видно из этих слов. Настолько хорошим, что даже его музыка могла такие духовные победы совершать. И вот мы видим, что Давид своих псалмах, в своих псалмах пишет музыку для своих умов и соединяет музыку со словом. Музыка по-разному может влиять на человека. Одна музыка бодрит и радует, другая утешает, успокаивает. Я в данном случае говорю о духовной музыке. Если мы берем целиком музыку, это вообще отдельная тема, и я думаю, мы ее сегодня не будем затрагивать, но вот духовная музыка, она может очень сильно влиять на человека, на его эмоциональное состояние. И главное здесь не переусердствовать и не превратить ее в некоторую фетиш, которая отвлечет человека от истины. Поэтому очень важно сочетание музыки и слова. Конечно, иногда музыка может существовать отдельно, и она может, как вот музыка Давида, которую он играл на арфе, она может важную роль играть отдельно и эмоционально влиять отдельно, но наиболее сильное и наиболее правильное влияние играет музыка, когда она со словами. Причем не просто набор слов, которые просто распеваются, там 3-4 слова и повторяются, получается такое какое-то нагнетание эмоциональное. Нет, содержательное слово. Вот псалмы – это содержательное слово, которое было положено на музыку. И, кстати, сегодня многие псалмы поют. И вот сегодня мы пели псалом «Как олень», да? Это текст одного из псалмов, по-моему, 43-й псалом. Сейчас точно не скажу, по-моему, да. Так вот, это очень интересно, что многие композиторы, многие классические композиторы писали и пишут сейчас песни, гимны, это переложение псалмов. Некоторые псалмы бывают переложения бывают дословными, то есть практически текст не меняется, а некоторые переложения бывают близкими по тексту, а некоторые просто навеяны псалмами. Вы знаете, я думаю, что большинство псалмов называется псалмами плача. Знаете такое, да? И вот у меня тоже на этой неделе получилась такая ситуация. Меня попросили написать небольшую статью о том, как музыка используется для утешения человека. То есть утешающий такой вот утешающее действие музыки. И вот, например, на примере Саула мы видим, что музыка утешала его, успокаивала, его избавляла от действия зла, от действия, назовем как хотите, там, демона или кого-то, представителя мира зла, музыка его избавляла и очищала. И очень много псалмов, в которых, в том числе Давид, плачет, стенает, иногда Богу предъявляет претензии. Господи, как ты допустил, что так? Но обязательно все псалмы заканчиваются словами благодарности Богу, словами прославления Бога. Поэтому утешение очень тесно связано с прославлением. Прославление и утешение, утешение и прославление. И вот есть в псалмах, кстати, сами псалмы говорят о пении. Например, 103-й псалом, 33-34 стих. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе». У нас есть гимн, который очень близкий по словам, только немножко изменен, текст для того, чтобы добавить стихотворность в форме. Но вот, я буду петь Господу, и для меня это является целью жизни, является важнейшим атрибутом моей духовной жизни. Петь Господу. Петь Господу – это не просто мурлыкать какую-то мелодию, а это петь молитвы. Это петь псалмы, петь глубокие произведения. Знаете, тоже интересный отрывок еще из 117-го псалма: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Бог является нашей песней, и нам хочется воспевать Богу. Поэтому на каждом служении у нас обязательно есть музыкальная часть, потому что без нее богослужение ни в какой церкви, ни в какой конфессии невозможно. Нет никакой конфессии, где бы, вот, хотя разные христиане, разные форматы, разные жанры музыкальные, но нет нигде, чтобы не было музыки. Возьмите католическую церковь, возьмите православную церковь, возьмите пятидесятников, лютеран, я не знаю, адвентистов, да кого угодно. Музыка есть везде, потому что без музыки себе невозможно представить поклонение Богу. Потому что это тот формат, который дан самим Богом. И в нашей русской и английской музыке тоже важную роль сыграли в том числе и псалмы. И вот этот формат псалмов плача, он отчасти перешел в русские духовные песни. И вот тот гимн, который мы пели с вами, «Страшно бушует житейское море», это тоже один из тех примеров, когда человек находится в стесненных обстоятельствах. А этот гимн был написан в начале 20 века, когда христиане были гонимы. И когда вот эти слова, они очень глубоко прочувствовались теми, кто пел. Это было не просто, знаете, вот так, поешь красивую песню, довольный, стоишь, вот, и совершенно не думаешь о том, о чем ты поешь, а просто на автомате. К сожалению, так часто бывает. Вот, мысли в одном месте, голос в другом, голова в третьем. А вот здесь эти слова, которые пели люди, будучи в стесненных обстоятельствах, и эту песню пели в тюрьмах. Так тихо, чтобы ее никто не слышал, кто охранял. Пели практически беззвучно, но эти слова, эти песни, эта песня была на устах. Это одна из песен, таких песен было много. Кстати, «Не в словах молитвенных речей» тоже, это тоже гимн, написанный примерно в это же время. И тоже он играл вот такую роль, роль успокоения, роль утешения. «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, тебе вопию. Сжалься над мною, спаси и помилуй. В первые дни жизни я страшно борюсь, больше бороться мне не под силу, Боже мой, Боже, тебе я молюсь. В пристани тихой твоих повелений путь мой направь и меня успокой, и из пучины житейских волнений к берегу выведи, Боже благой». Вот если так подумать, представить всю эту ситуацию, когда человек находится в стесненных обстоятельствах, в страданиях, и у него есть надежда, надежда на Бога, упование на Всевышнего, что Он поможет, что Он даст силы, что Он даст облегчение тогда, когда совсем трудно и совсем тяжело. Музыка способна принести успокоение, утешение и способна принести радость тогда, когда радость не подразумевается никак и ни при каких обстоятельствах. Я уже говорил про тюрьмы, да? А помните историю, когда Павла и Силу посадили в тюрьму? Помните? Что они делали? Молясь, воспевали Бога. И дальше, узники же услышали их. То есть они своей молитвой благовествовали, молитвой и пением благовествовали людям, которые находились рядом. Они не специально шли и не пытались их, как говорится, грузить какой-то информацией, там, которая в данный момент этим людям может быть не важна, не интересна. Они просто пели. И тем, что они пели, во-первых, они показывали, что для них это не является катастрофой, а у них есть тот, на кого они могут рассчитывать, на кого они могут надеяться. Да, они пребывают в стесненных обстоятельствах, но находясь в них, они радуются, они поют. Когда христиан вели на растерзание диких зверей, то очень часто христиане пели. Пели и с молитвой, и с пением гибли от зубов диких зверей, которыми их бросали. И пение помогало им выжить. Точнее, выжить духовно, перенести это вот состояние, когда их убивают. Вот эти последние секунды они смогли переносить и оставаться верными Богу. Самым ярким и самым таким известным в мире христианским псалмом является гимн. Так, ну, псалом, да, а... Так, я по цифрам не помню, но во всем мире есть один гимн, который поют во всем мире. Причем все конфессии его признают. Это гимн «Великий Бог». Он входит, не помню под каким номером, но он входит в наш сборник духовного возрождения, наш сборник песен возрождения. И у этого гимна очень интересная история. Он был написан на шведском языке шведским поэтом, которого звали Карл Густав Бобгерн, на мелодию шведской народной песни. То есть вот эта песня, это мелодия шведской народной песни. И эта песня, это была написана песня в 1885 году, и очень быстро она стала набирать популярность. Да, в этой песне изначально было 10 строк. И эта песня начала набирать популярность. Ее перевели на английский язык, потом на немецкий язык. И в 1912 году один из основателей российского воинского движения, Иван Степанович Проханов, перевел эту песню на русский язык, этот гимн. Но сказать перевел не совсем точно. Он его он по мотивам этого гимна создал свой гимн, в котором уже было не 10 строк, а 12 полноценных куплетов. И Иван Степанович этот гимн внес в свой один из сборников духовных песнопений, который назывался «Кимвалы». Вот когда вы смотрите сборник песен возрождения, там часто в начале указано там «Кимвалы» или там «Песнь христианина», вот, или там есть несколько гусли. Это были разные сборники, которые издавались вот в этот период, буквально там до революции и сразу после революции. В основном редактором этих сборников был Иван Степанович Проханов как раз. Так вот, он перевел на русский язык этот текст, с английского языка. Вот. Но, как я сказал, перевел не совсем точно будет, а переработал этот текст. И тот текст, который мы знаем сегодня на английском языке, и который поется на английском языке, в нем тоже 8 куплетов, это перевод на английский язык с русского языка текста Ивана Степановича Проханова. Так что очень интересный такой факт. Написана книга песня на шведском языке, а главный вариант этой песни сегодня на русском и переведен с русского языка на многие языки, потому что дальше с английского языка уже были переводы на многие другие языки. И я думаю, что сегодня в заключении нашего служения мы обязательно споем этот гимн, вспомним все 8 куплетов, потому что это стоит того. Это действительно великий гимн. На сегодняшний день он занимает второе место, а первым местом «О благодать спасен тобой». «Изумительная благодать», «Amazing Grace» в английском языке, вот, на первом месте сегодня стоит по рейтингу, так сказать. А «Великий Бог» на втором месте. Хотя Я думаю, что если, например, взять в России, то Великий Бог все-таки будет на первом месте, и в европейских многих странах тоже. Ну и в заключение я хочу еще поделиться своим опытом вот такого духовного влияния музыки на меня, музыки и слова. Потому что хоть этот гимн пелся не на русском языке, на английском, но слова были понятны. Я сейчас хочу сказать о... Есть такой... Был такой композитор Георг Фридрих Гендель. И в свое время он написал... А, именно в свое время, это в 1741 году вышла его оратория «Мессия». Это величайшее произведение, одно из прекраснейших произведений мировой духовной музыки. И особенность этого произведения была то, что когда была премьера, то король Георг II, слушая это произведение, встал. Это была немыслимая ситуация, потому что короли никогда не вставали, они сидели на троне, и любая музыка, когда звучала, то это... Ну, все стояли, король сидел. Король сидит на троне. Для короля встать, ну, это должно быть, ну, что-то экстраординарное. Так вот, он встал тогда, когда зазвучала часть «Аллилуйя» этой оратории, хор «Аллилуйя». Чрезвычайно красивое песнопение, чрезвычайно красивый гимн, который, ну, никого не оставляет равнодушным. И в 1998 году я был в Берлине на Всемирном Баптистском Конгрессе. И было открытие Всемирного Баптистского Конгресса, и была музыкальная часть, и финалом этой музыкальной части было исполнение вот этой части, вот этого хора «Мессия», хора «Аллилуйя» из оратории «Мессия». И знаете, вот когда... Ну, мы много репетировали, мы много пели, действительно, я знал, насколько это красиво, насколько это звучит величественно. Но тогда у нас был сводный хор, нам еще добавили музыкант, и музыканта в оркестр нам добавили, и были еще много хористов из других хоровых коллективов. И вот мы исполняли вот это произведение. Знаете, у меня было какой-то момент ощущение, что я отрываюсь от земли и поднимаюсь к Богу. То есть вот это тоже такое яркое влияние музыки, которое я почувствовал в своей жизни. Действительно, это прекрасная музыка, и это музыка, прославляющая Бога. Это музыка, которая написана по словам книги Откровения, прославляющая Бога, и там много раз звучит слово «Аллилуйя». Мы знаем, что «Аллилуйя», «Слава Богу» — это одно из самых таких великих, прославляющих Бога восклицаний. Вот сегодня я хочу предложить нам послушать заключение этой проповеди, послушать это произведение. Произведение Генделя, хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия».